Я встал, я уже позавтракал. Перед нами был целый день, а был он ясный, тонкий, ни к чему нас не обязывал, и мы побрели парком к набережной Виктории, по Стрэнду, к Святому Павлу, потом к той лавке, где я купил себе зонтик, и все говорили, говорили, и то и дело останавливались оглядеться. Но надолго ли это, я спросил себя возле льва на Трафальгарской площади, возле того самого льва, увиденного раз и навеки, и я пересматриваю всю свою прошлую жизнь, сцена за сценой. Вот тут Вяз, а там лежит Персивал. Навек, навсегда, я клялся. Потом ударился в свои обычные подозрения. Я стискивал твою руку. Я остался один. Спуск в подземку был как смерть. Мы были разделены, мы были разъяты всеми этими лицами и ветром, который глухо завывал под землей, как над валунами пустынь. Потом я сидел у себя, тупо оглядывал стены. В пять я был совершенно убежден в твоей измене. Я схватил телефон, и от его дурацкого воя в твоей пустой квартире у меня обрывалось сердце, как вдруг открывается дверь, и на пороге ты. Лучше этих мгновений ничего не могло быть в наших встречах. Но эти встречи, эти разрывы нас, в конце концов, доконают. Сейчас эта комната кажется мне средоточием. Она будто вычерпана из вечной ночи. Снаружи все линии дергаются, подсихают одна другую, а здесь они кружат, нас подхватывают завоями. Здесь мы — средоточие всех вещей. Здесь можно сидеть и молчать или ронять слова, не повышая голоса. А ты заметил то, то и сё, мы говорим. Он так сказал, но имел в виду. Она запнулась, и, по-моему, она заподозрила. Во всяком случае, я слышал ночью голоса, всхлипы на лестнице. Их отношения кончены. Так мы придем вокруг нас бесконечно тонкое волокно. Мы создаем Вселенную. В ней живут Платон и Шекспир, но и никому неведомые люди, люди решительно ничем не примечательные. Мне претят люди, которые носят распятие слева на жилете. Претят церемонии и ламентации. И печальный образ Христа, подрагивающий в такт другому печальному образу. И еще пышность, холод, задушевные взмывы голоса, всегда не в попад, увещающих под опадание паникадил, во всем параде при орденах и лентах, но зато цветущий побег на изгороди, закатная полоса вдоль плоского зимнего поля или то, что сидит подбоченясь в омнибусе старуха с корзинкой. Вот на такое мы показываем друг другу глазами, мол, посмотри, какая это отрада, когда можешь на что-то показать другому глазами, мол, посмотри, и ни слова не говорить, и брести по темным тропам души, и входить в прошлое, и навещать книги, и, пригибая им ветки, срывать какой-нибудь плод. И ты его принимаешь, ты дивишься, как я принимаю веселые, неторопливо ловкие движения твоего тела, и дивлюсь его ладности, силе. Как ты открываешь окно, какие у тебя расторопные руки. Ведь, увы, у меня слегка покалеченная душа. Она устает так скоро. У цели я падаю потный, и, может быть, я даже тебе противен. Увы, я не мог бы скакать по Индии в пробковом шлеме и возвращаться в бунгало. Я не могу кувыркаться, как ты, вроде голых мальчиков на палубе, которые поливают друг друга из шланга. Мне нужен камин, это кресло. Нужен кто-то, с кем посидеть после гонки дня, этого вслушивания, ожидания, тревог, подозрений. После ссор и примирений мне нужна тишина, побыть одному с тобой, ввести сумятицу в рамки рассудка. Я же чёток, как кошка, в своих повадках. Мы должны себя противопоставить ссору и безобразию мира, этим орущим вокруг и топчущим толпам. Разрезальный нож нужно вводить точно, ровно между страниц романа и аккуратно перевязывать пачки писем зеленой шелковой ленточкой и собирать каминным совком золу. Все надо делать в укор безобразию этого мира. Давай читать поборников римской строгости и добродетели. Давай искать совершенство среди зыбучих песков. Да, да, но как я люблю бросать добродетель и строгость всех благородных римлян под серый свет твоих глаз и ради колыхания трав и летнего бриза, криков и хохота мальчиков, голых юнг, которые поливают друг друга из шланга на корабельных палубах. Вот я и не умею, как Луис, бескорыстно искать совершенство среди зыбучих песков. Краски всегда марают страниц, на них набегают тучи. И стихи, по-моему, это только твой голос, когда ты говоришь. Алкивиад, Аякс, Гектор и Персивал тоже. Все они любили носиться верхом, нелепо бросались жизнью, и не то чтобы заядлые книгачеи. Но ты не Аякс и не Персивал. Они не морщили нос, не терли лоб в точности так, как ты. Ты — это ты. Вот что меня утешает и столь многое мне замещает. Я некрасивый, я слабый, и порочен мир. И пролетела юность, и умер Персивал, и столько обиды горечи, и так часто терзает зависть. Но если когда-нибудь ты не придешь после завтрака, если когда-нибудь в зеркале я замечу, что ты, кажется, высматриваешь кого-то другого, если телефон будет звенеть и звенеть в твоей пустой квартире, тогда, после невыразимых мук, я... Нет ведь конца безумию сердца человеческого. Стану искать другого и найду другого тебя. А пока давай отменим тиканье времени одним ударом. Ну, иди ко мне. Солнце теперь ниже сползло по небу. Острова облаков уплотнились, двинулись против солнца и стали вдруг черными скалы. И прибрежный осот потерял свою синеву, стал серебряным, и серыми лоскутами развеяло тени над морем. Волны уже не наведывались в дальние лужи, не достигали черной зыбкой черты, неровно скользившей вдоль берега. Песок был жемчужно-белый, гладкий, и он светился. Птицы кружили и падали в вышине, иные неслись в складках ветра, в них кувыркались, их рассекали, мелькали так, будто все они одна мелко-мелко измельченная птица. птицы падали, как сеть накрывали кроны. Вот одна птица нацелилась на болото, уселась там в одиночестве на белом столбе и взялась то распахивать, то смыкать крылья. Кое-какие лепестки опали в воду и лежали, как раковины. Жухлый лист, который присел было у аллеи, теперь понесло то плавно, то вскачь и прибило к чужому стеблю. Сразу сквозь все цветы прошла волна света. Рея, сверкая, будто плавник, взрезал зеленое озеро трав. То и дело властительно ровно вздымало и с размаха швыряло всю массу листвы, а потом едва опадет ветер, каждый листок, глядишь, уже снова сам по себе. Цветы горели на солнце, при порывах ветра стряхивали солнечный блеск, а потом, не в силах поднять отяжелевшие головы, иные слегка паниковали. Вечереющий свет грел поля, в тень подливал синевы, румянил хлеба. Теплым лоском, как лаком, покрылись поля. Телега, лошадь, грачиный рой. Да что ни шелохнется в них, сразу позолотится. Поднимет ногу корова, и зыблется червонное золото, и рога у коровы на золотом исподе. Золотистые пряди хлебов путались в изгородях, оброненные с косматых телег, когда первобытные, низкие, они выползали с лугов. Круглоголовые тучки, прокатываясь по небу, не съеживались, не опадали. Они берегли каждый атом своей округлости. Мимоходом они ловили в свою сеть целый поселок, но, проплыв, тотчас отпускали на волю. Далеко у самого горизонта, среди несчетных зерен серо-синей пыли, горело единственное окно, или одинокой чертой стояла одна звонница или одно дерево. Красные гардины и белые шторы вздувались и опадали, хлопая об угол окна, и судорожно сквозь них проникавший при этих хлопках свет был чуть подернут темным, был чуть тронут печалью, когда проходил порывами сквозь веяние штор. А там уж он... Где подмажет коричневым шкафчик, где подрумянит стул, а то кинет в дрожь окно на боку зеленой вазы. Все на миг всколыхнулось и тотчас пригнулось. Пугливо и зыбко, будто огромная ночница проплыла через комнату, и неимоверную плотность столов и стульев осенила летучим крылом. «А время, — Бернард говорил, — роняет каплю, падает капля, которая скопилась в душе под застрехой. Время, скопясь под сводами разума, роняет каплю. На прошлой неделе я стоял, брился, и вот упала эта капля. Стоя с бритвой в руке, я вдруг понял, что действую механически, по чистой привычке. Капля скопилась. И пожелал своей руке шутки ради так держать. «Брей, брей», — я говорил, — «продолжай». Капля упала. Весь день за работой. В перерывах мои мысли кружа натыкались на пустоту, и я себя спрашивал, что потерялось, что кончилось, было и нет. Я бормотал: «Было и нет». Такими словами я себя утешал. Вокруг замечали тень на моем лице, несуразность речи. Я комкал фразам концы. Когда застегивал плащ перед уходом домой, я произнес уж совсем театрально: «Молодость прошла». Забавно. на любом переломе какая-нибудь приблудная фразочка лезет тебя утешать. Расплата за то, что таскаешь по древней цивилизации свою записную книжку. Капля упала. И вовсе тут ни при чем моя прошедшая молодость. Капля падает, когда время, сузясь, сходится в точку. Время пажить в солнечном блеске и плеске. Время, стлавшееся, как поле в полдень, вдруг повисает. Время собирается каплей. Как капля падает из стакана, тяжелая, отстойная капля, так падает время. Это настоящие циклы, нешуточные события. Тогда, будто убрали все свечение атмосферы, я вижу до самого голого дна. Я вижу, что прикрывает привычка. Целыми днями я вяло валяюсь в постели. Сматываюсь куда-нибудь ужинать и зеваю, как рыба. Я не даю себе труда договаривать фразы, но действия мои, всегда такие рассеянные, обретают четкость машины. На сей раз, проходя мимо бюро путешествий, я туда зашел и с самообладанием заводной куклы купил билет в Рим. И вот я сижу на каменной скамейке в саду, смотрю на вечный город, и человек, который брился в Лондоне каких-то 5 дней назад, уже похож на куль старого тряпья. Ну, Лондон и сам обветшал. Лондон состоит из покосившихся фабрик, нескольких сирых газометров. Меж тем я не вовлечен и в здешнее пышное празднество. Я вижу епископов в лиловых сутанах и живописных нянь. Я вижу одну наружность. Сижу тут, как выздоравливающий, как полуграмотный, от силы связывающий 2 слова. «Солнце печет», я говорю. «Холодный ветер». Я чувствую, что меня несет, кружит. Я, как муха, присевшая земле на макушку, и, сидя тут, ей-богу, ощущаю ее тяжесть, ее вращение. И ни малейшего желания не имею куда-то подаваться с земли. Хватило бы этого чувства еще сантиметров на 20, ей-богу, меня бы вынесло на непонятную какую-то территорию. Но слишком у меня ограниченный хоботок. Мне вовсе не хочется длить это состояние отвлеченности. Я их не люблю, даже их не терплю. Роль господина, который полвека сиднем сидит на одном месте и созерцает собственный пуп, решительно не по мне. Хорошо бы в тележку впрячься, в овощную тележку, грохочущую по булыжникам. Собственно, я не из тех, кому до полного счастья достаточно одного единственного человека или безмерности. Укромность 4 стен мне скоро приедается, равно как и небеса. Я только тогда искрюсь, когда все мои грани выставлены на обозрение многим. Нет их, и я весь в дырьях, как жженая бумага. «Ох, миссис Моффат, я говорю, придите, выметите все это. Много чего миновалось. Я пережил иные свои желания. Я растерял друзей. Одних из-за смерти Персивала, других исключительно из-за лени. Взять и перейти улицу. И не так уж я талантлив, как одно время казалось. Кое-что выше моего понимания. Мне никогда не постигнуть трудных проблем философии. Рим — предел моих паломничеств. Иной раз ночью на краю сна меня вдруг больно кольнет мысль, что никогда не увижу, как дикари на Таити бьют рыбу острогой при полыхании факелов. Как прыгает в джунглях лев — или голый человек пожирает сырое мясо. И никогда я не выучу русский, и веды я никогда не прочту. Никогда уже, никогда я с разгона не врежусь в столб. Хоть до сих пор еще несколько звезд, восхитительных звезд, осыпаются в мою ночь от того удара. Но теперь зато, полагаю, истина подошла ближе. Сколько лет я самодовольно ворковал: мои дети, моя жена, мой дом, моя собака. Отворив своим ключом входную дверь, исполнив привычный чин встречи, я кутался в этот теплый чехол. Теперь прелестная пелена спала. Увольте, никакие мне не нужны владения. Кстати, итальянская прачка в телесной утонченности ничуть не уступит дочери английского герцога. Нет, это надо еще додумать. Капля падает. Достигнута новая фаза. Одна фаза следует за другой. Но почему этим фазам положен предел? И куда они ведут? К какому концу? А ведь являются в пышных уборах. Такую душевную смуту верующий вверяет носителям лиловых сутан и чувственности, какие сейчас проплывают мимо меня. Но мы-то с вами не жалуем учителей. Положим, некто встанет и скажет: смотрите, вот она истина. И сразу же я замечу какую-то побочную мелочь. Скажем, рыжий кот под шумок стибрил кусочек рыбы. А кота вы и не заметили, я скажу. Так Невилл в школе, в сумрачной церкви, бесился, помню, при виде распятия доктора Крейна. Ну, а я... Меня вечно все отвлекает. Будь то кот, будь пчела, жужжавшая над букетом, который леди Хэмден так истово прижимала к носу, я мгновенно сочиняю историю и сглаживаю у этого распятия углы. Я сочинил уже тысячи разных историй. Несчетные записные книжки набил фразами на тот случай, когда нападу на истинную историю, ту историю, где, кстати, придутся все мои фразы. Но пока еще я на нее не напал. Вот я и спрашиваю, да есть ли они истории? Лучше глянем с этой террасы на кишащий внизу улей. Какая кипучая деятельность, какой гомон! Кто-то никак не сладит с собственным мулом, полдюжины доброхотов-бездельников предлагают свои услуги, другие проходят не глянув, у них забот полон рот, а небо такое огромное, и такие по нему прокатываются круглые белые облака. Только представить себе бескрайний покой равнин и акведуки, и битые римские мостовые, и могильные камни Кампании, а там за Кампанией море, и снова земля, снова море. Я могу выломать из всего этого любую деталь, скажем, мула с тележкой, и в два счета описать. Но зачем мне описывать не поладившего со своим хозяином мула? Опять-таки, ничего не стоит придумать историю про эту девушку, поднимающуюся по лестнице. Она встретила его под пасмурной аркой. Все кончено, он сказал, отвернувшись от клетки, где висел фарфоровый попугай. Или просто: вот и все. Но зачем кому-то навязывать свой прихотливый набросок? Зачем одно подчеркивать, гнуть другое, свивать маленькие фигурки вроде кукол, какими на улице торгуют Сладков? Зачем из всего выбирать именно это? Деталь. Вот я здесь, как змея, сбрасываю кожу, а ведь про меня только и скажут, что Бернард поехал деньков на 10 в Рим. Я брожу взад-вперед по этой террасе один, сам не знаю зачем. Но вот что интересно, точки и черточки, пока я брожу, втекают в длинную линию. Вещи расстаются с тем обликом, который был у них, когда я поднимался по этим ступеням. Красный цветочный горшок стал красноватой чертой в рыже-зеленых волнах. Мир стронулся, покатился мимо меня, как катится изгородь, когда двинулся поезд, как уходят морские волны, когда плывет корабль. И сам я двинулся и включен в последовательность вещей, когда одна ведет за собой другую, и уже кажется неизбежным, что сейчас вынырнет дерево, за ним вышагнет телеграфный столб, а после сверкнет знакомый пробел в этой изгороди. И пока я иду, окруженный, включенный, участвующий, привычные фразы вскипают, пузырятся, и мне их хочется высвободить из люка в моей голове, и я направляю стопы к этому человеку, затылок которого кажется мне знакомым. Мы вместе учились. Мы непременно увидимся. Вместе пообедаем, поболтаем. Но минуточку. Надо подождать. Минуточку одну подождать. Этими минуточками побега, ускользания от себя не следует пренебрегать. Слишком редко они выпадают. Становится возможным Таити. Облокачиваясь на парапет, я далеко-далеко вижу пустынные волны. Вспыхивает плавник. Это голое зрительное впечатление не рождено никакими пластами разума. Оно просто-напросто возникает, когда видишь на горизонте дельфиний плавник. Но эти зрительные впечатления часто прямо ведут нас к мыслям, которые когда-нибудь мы в себе откопаем и заманим в слова. Под буквой «П» я, стал быть, отмечаю плавник на пустынных волнах. Я ведь непрестанно кое-что отмечаю в уме, на полях для какого-то окончательного суждения. Вот и сейчас делаю заготовки впрок на зимний далекий вечер. А теперь пойду куда-нибудь пообедать, подниму бокал, буду смотреть сквозь вино, еще отвлеченнее, чем всегда. И когда в ресторан войдет хорошенькая женщина, пойдет между столиков, я про себя скажу. Смотри, как она идет среди пустынных волн. Решительно нелепое замечание, но для меня оно важное, сизое, и в нем пагубный призвук обрушенных слов и волн, спешащих разбиться. Так что, Бернард, я тебя зову, неизменный участник моих затей, начнем-ка мы с тобой новую главу, понаблюдаем, как рождается это новое, это неведомое, странное, никак еще не названная и пугающая страница, новая капля, которая сейчас скопилась. Ларпент, вот как этого человека зовут. В этот жаркий вечер, Сьюзен говорила, я гуляю с сыном по саду, на лугу, и ничего мне больше не нужно. У калитки проржавели петли, он легко приподнимает ее и распахивает. Детские страсти-мордасти, мои слезы в саду, когда Джинни поцеловала Луиса, муки. в сосной провонявших классных, тоска на чужбине, где мулы цокали остренькими копытцами, и у колодца итальянки трещали в шалях с влепленными в прическу гвоздиками. Все теперь окупилось надежностью, собственностью, покоем. У меня были мирные, плодотворные годы. Все, что я вижу, мое. Я посадила и вырастила эти вязы. Я создала пруды, где серебристый карась прячется под широколистыми лилиями. Я накрывала сетью клубничные грядки и грядки салата. Груши и сливы зашивала в белую марлю, чтобы упасти от пчел. Я видела, как мои дочери и сыновья, которых я тоже, как фрукты, кутала сетью в кроватках, как они прорывали ячейки. И вот теперь ходят со мной выше меня и бросают тень на траву. Я здесь огорожена, вкопана, как мои вязы. Я говорю, мой сын. Я говорю, моя дочь. И даже уж москательщик, когда мы подкатываем к его лавке, с почтением поднимает глаза от гвоздей, краски, проволочных мотков на наш захудалый автомобильчик, заваленный сачками, крикетными щитками и пчелиными ульями. Мы вешаем над часами амеллу в сочельник, взвешиваем нашу черную смородину и грибы, пересчитываем банки с вареньем и год за годом вытягиваемся у дверного косяка в гостиной, измеряем свой рост. А еще я плету похоронные венки из белых гвоздик, вплетаю в них серебристый ковыль, прикрепляю записочку в знак печали по умершему пастуху, в знак соболезнования вдове покойного возчика. Я сижу у постели отходящих женщин, они мне вышептывают свои последние страхи, тискают мою руку. Я посещаю жилище, непереносимое для того, кто родился не там, где я. Не узнал с ранних лет, что такое скотный и навозная куча. Не видывал, как из-под ног прыскают куры и как мать живет в одной клетушке с двумя подрастающими детьми. Я видела, как окна плачут от чада и ям выгребных. Я нанюхалась. А теперь стою с ножницами среди шток-роз и спрашиваю, откуда надвинется тень? Какой удар развяжет столь усердно собранную, столь неослабно сдерживаемую мою жизнь? Но иной раз так надоест простое счастье и наливающиеся груши, и дети, вечно разбрасывающие по дому ружья, весла, книжки, завоеванные в награду и прочие прелести, и не знаешь, куда деваться от самой себя. От своего прилежания и проворства, и бессовестных повадок мамаши, под защитным, ревнивым взглядом, собирающий за длинным столом своих родных деток, только своих родных. Вот когда весна приходит, холодная, ливневая, с внезапными желтыми крокусами, я разглядываю мясо под синим навесом, щупаю тяжелые серебряные мешки чая, изюма, а сама вспоминаю, как солнце вставало. И ласточки крыльями стригли траву, и Бернард сочинял фразы, и мы были маленькие, а над нами дрожала листва, многослойная, легкая, и разбивала небесную синь, и отряхивала брызги света на тощие корни бука, на которых я сидела и плакала. Вспорхнул лесной голубь, я вскочила и побежала за фразами, а они поднимались, как стропы воздушного шара, выше, выше, с ветки на ветку. Они меня покидали. Они мне не давались. И тогда, как треснутая чашка разбивается в покой моего утра, и, опуская на пол мешок с мукой, я думаю, жизнь замкнула меня. Стоит, как стекло вокруг того пленного тростника. Я держу ножницы, срезаю шток розы. Неужели это я, та самая, что была в Элведоне, ступала по скользким чернильным орешкам и видела, как леди писала, как дворники мели метлами двор? Мы бежали, сломя голову, боялись, застрелят, распнут гвоздями, как горностаев на двери конюшни. А теперь я взвешиваю, теперь закатываю консервы. Вечером я сижу в кресле, тянусь рукой к своему шитью и слышу, как храпит мой муж. И вскидываю глаза на свет фар, слепя прокатывающий по окну, и чувствую, волны жизни опадают и рушатся вокруг меня, а я пустила корни. Я слышу крики, вижу, как жизни других относит роем соломин за свои моста, пока я вожу иглой и пропускаю свою нитку сквозь ситец. Иной раз мне вспомнится Персивал. Он же меня любил. Он скакал на коне и упал в Индии. Иной раз вспомнится Рода. Чьи-то крики меня мучат вдруг среди ночи. А так обычно я гуляю, довольная, со своими детьми. Я обрезаю шток розам мертвые лепестки. Я расплылась, я посидела до времени. Но ясными глазами, грушевидными своими глазами я оглядываю мои поля. «Я стою тут, — Джинни говорила, — на этой станции подземки, где сходится все, что душе угодно. Южная сторона Пикадилли встречается с северной стороной, а Хеймаркет назначил свидание Риджент-стрит. Я еще постою минуточку под мостовой в самом центре Лондона. Несчетные колеса шуршат, ноги топают прямо у меня над головой. Великие проспекты цивилизации встречаются тут и разбегаются по своим делам. Я в самом центре жизни. Но, боже ты мой, неужели там, в зеркале, это я? Какая жалкая, какая усохшая. Как я постарела. Да, прошла моя молодость. Теперь уже я не часть бесконечного шествия. Миллионы сходят по этим страшным ступеням. Огромные, неумолимые колеса вертятся, гонят их вниз. Миллионы поумирали. Персивал умер. А я еще двигаюсь, все живу. Но кто придет, интересно, если сейчас подать сигнал? Дрожащая тварь, вот кто я, сходящими от страха боками, с бухающим сердцем. Но нет, я не стану трусить, а грею себя по бокам хлыстом. Я не скулящая тварь, ползущая в тень. Это так, у меня минутная. Случайно себя увидела. Времени не было приготовиться к тому, что увижу. Как всегда, я готовлюсь. Ну вот, и спасовала. Что правда, то правда. Прошла моя молодость. Скоро буду поднимать руку без толку, и мой шарф опадет на плечо, не подав сигнал, и не слышать мне внезапного вздоха в ночи. Не чуять во тьме, кто-то ко мне идет. И не будет в черном туннеле тех отражений в стекле. Загляну в чужое лицо и пойму, он высматривает другую. Кто спорит, беззвучный стоячий полет по скользящим ступеням, как страшный крылатый спуск армии мертвецов, и безжалостный мчащийся гул механизмов, толкающих нас всем скопом вниз. Вниз. На секунду нагнал на меня страху. Вот и захотелось куда-нибудь побежать и укрыться. Но теперь уж дудки, тщательно наводя красоту перед зеркалом, для уверенности я даю себе честное слово больше не трусить. Подумать только. Величавые омнибусы, красные, желтые, останавливаются, трогают. И какая четкость! И автомобили, какая роскошь! То до пешего шага притормозят, то стремительно дунут с места. И какие мужчины, какие женщины во всей оснастке плывут мимо. Триумфальное шествие, победное. Орлы медные, знамена и литавры, и лавры, завоеванные в бою. Эти получше, чем дикари в набедренных тряпках и с колтунными гривами женщины, колышущие длинными грудями, и дети их дергают за длинные груди. Широкие магистрали Пикадилли, южная Пикадилли, северная Риджент-стриты, Хеймаркет, песком присыпанные аллеи Победы, проложенные сквозь джунгли. Ну, а сама я в лакированных туфельках, в газовой эфемерной косыночке, губы подкрашены, четко подведены брови, вместе со всеми победно выступаю с оркестром. И как они форсят своими нарядами, даже тут, под землей, сияют, искрятся. У таких и земле не лежать сырой и червивой. А витрины сияют кисеей и шелками. А белье — это же сплошь миллионы стежков дивной, немыслимой вышивки. Малиновое, зеленое, лиловое — на все вкусы крашено. Подумать только, как эти люди организуют, раскатывают, разглаживают, красят и, взрывая горы, прорубают туннели, поднимаются и ухают вниз лифты, поезда останавливаются, трогаются поезда неуклонно, как волны. Это мое, этот мир по мне. Я встаю под его знамена. Какие глупости побежать и укрыться, когда они такие отважные, дерзкие, такие сильные и посреди самых важных, удивительных дел могут приостановиться и что-то смешное черкнуть на заборе. Так что напудрюсь, подкрашу губы, порезче обозначу надлом бровей, поднимусь наверх со всеми вместе, очень прямо, встану на Пикадилли Серкус, четким взмахом руки выхвачу одно такси из потока, и водитель с неописуемой прытью покажет, что понимает мои сигналы. Значит, я еще ничего. Мужские кивки на улицах все еще для меня как тихий наклон хлебов, когда легкий ветер ерошит их, и они краснеют. Поеду в свой собственный дом, расставлю по вазам охапки немыслимых дивных цветов, кивающих мне с высоких стеблей. Здесь поставлю стул, там другой. Сигареты, рюмки, непочатая книжка в веселой обложке, все по местам. Вдруг Бернард заглядит, или Невилл, или Луис. Но, может, это вовсе и не Бернард, не Луис или Невилл, а кто-то новый придет, кто-то совсем незнакомый. Просто на лестнице встретила и шепнула через плечо: «Приди». Он сегодня придет, кто-то новый, кого я совсем не знаю. Пусть спускаются немые полчища мертвых. Я шагаю вперед. «Мне нужна теперь комната», — Невилл говорил. «И стены, камин. Молодость прошла. Я без зависти прохожу мимо дома Джинни, с улыбкой оглядываю юнца у двери, несколько нервно теребящего галстук. Пусть себе этот франт жмет на звонок, пусть ее застанет. Я и сам могу ее застать, если вздумается. Если нет, прохожу мимо. Былая едкость утратила остроту. Козни, каверзы, горечь — все смыло. Но и слава наша угасла. Когда были молоды, где только мы не сидели, на сквозняке, на голых скамьях, под вечное хлопанье двери, мы барахтались полуголые, как юнги, обдающие друг друга из шланга. А теперь я, ей-богу, любуюсь тем, как люди после дневных трудов текут из подземки, единодушные, неразличимые и несчетные. Я свое получил, я бесстрастно смотрю. Мы, в конце концов, ни за что не в ответе. Мы не судьи. Не наше это дело пытать себе подобных тисками и заковывать в кандалы, всходить на трибуны и наставлять их бледными воскресными вечерами. Лучше на розы смотреть или Шекспира читать, как я, скажем, его читаю, здесь, на Шафтсбери-авеню. Вот шут идет, а вот и злодей. А вот, пылая на своем баркасе, в лимузине плывет Клеопатра. Примечание? Сравни. Антоний и Клеопатра, акт 2, сцена 2. Ее баркас горел в воде, как жар, корма была из золота, а парус — из пурпура. Перевод Пастернака. И еще окаянные, безносые люди подпирают стену полицейского участка. Ноги в огне и воют. Да это поэзия сама. И писать ничего не надо. Все безупречно разыгрывают свои роли, и до того, как откроют рот, я уже знаю, что они скажут. И жду того райского мига, когда скажется слово, которое надо бы записать. Да ради одной такой пьесы я могу до скончания века бродить по Шафтсбери-авеню. Потом после этой улицы заходишь куда-то, где кто-то беседует, кто-то не утруждает себя разговором. Он говорит, она говорит, кто-то еще говорит, и все так часто говорено, что понятно с первого слога. Споры, смех, старые горести оседают в воздухе, и он становится душным. Я хватаю какую-то книжку, открываю, пробегаю наугад полстранички, никак они не починят носик у этого чайника. Танцует девочка, наряженная в материнское платье. Но тут Рода, или это Луис, истомленный метущийся дух, заглянет и снова исчезнет. Им требуется сюжет, верно? Им требуется смысл, да? Простая, обычная сценка. Им мало этого. Им мало ждать, когда что-то будет сказано, как пописанному. Заметить, что фраза всеми краями влегла, как по мерке, в нужное место, создав характер. Заметить четкий очерк той группки на выцветшем небе. Но если им непременно подавай остроту, так я и смерть повидал, и убийство, самоубийство. Все в одной комнате. Кто-то входит, кто-то выходит. И рыдание на лестнице. Я слышал, как нитки рвутся, как завязываются узлы и тихие стежки по батисту. По батисту у женщины на коленях. Зачем, как Луис, во всем искать смысл? Зачем, как Рода, нестись в далекую рощу и, разводя ветки лавров, разглядывать статуи? Они говорят, что надо бить крыльями против ветра, что там за ненастьем сияет солнце. Солнце падает отвесно в пруды, опушенные ивами. Сейчас ноябрь. Бедолаги протягивают навстречу спичечные коробки в корявых обветренных пальцах. Они говорят, что там можно найти полную, конечную истину и добродетель. Здесь, шаркающая по слепым тупикам, там совершенно. Рода. Шея вытянута, слепой фанатический взгляд летит мимо нас. Луис, такой теперь вальяжный, идет к своему оконцу среди ноздреватых крыш и долго смотрит в ту сторону, где она исчезла, а должен бы сидеть у себя в конторе между машинистками и телефоном. И все это перерабатывать во имя нашего возрождения и реформы еще нерожденного мира. Но в этой комнате, куда я вхожу без стука, все выговаривается как по писанному. Я иду к книжной полке. Можно, если вздумается, пробежать наугад откуда-нибудь полстранички. Говорить мне не надо, я слушаю. Я чудесным образом начеку. Конечно, эту поэму не прочтешь одним махом. Много страниц испорчено, заляпано, выдрано, слиплось от листьев, остатков вербены, герани. Чтобы эту поэму читать, нужны тысячи глаз, как вот у прожектора в полночной Атлантике. Он ворочает глыбы катящихся волн, и кое-где, может быть, они опрыснуты водорослями, а то вдруг зияют и вылезают из них чудо морское. Главное, никакой неприязни и ревности, только не вмешиваться. С бесконечным терпением, трепетом следить, чтобы ни единый звук не выпал, даже паучьи шажки на листе, даже ропот совсем уже постороннего крана, и ничего не отбрасывать в страхе, не воротить от ужаса нос. Поэта, написавшего эту страницу, я читаю, а они говорят, говорят, на горизонте не видно. Нет ни запятых, ни отточий. Спотыкливые строки, многое дикий вздор. Но какой ты не скептик, ты вконец утратишь всякую бдительность, и когда откроется дверь, будешь весь нераздельное сплошное приятие. Можешь даже всплакнуть. Или взмахом клинка отсечь безжалостно грязь, кору, невесть какие наросты. И так, пока они говорят, ниже, ниже запускать сеть и осторожно вытащить на поверхность то, что он сказал. Что она сказала, и все уложить в стихи. Ну вот я и наслушался их разговоров. Они ушли, я один. Я могу без конца смотреть на огонь, он горит, горит, как купола горят. Или бездна. Вдруг полено какое-нибудь прикинется эшафотом и западней. И долиной счастья. А теперь свернулась, обернулась змеей, малиновый в белых чешуйках. Апельсин на шторе взбухает у попугая под клювом. Пи-пи! Жужжит огонь, как жужжат в глубине леса букашки. Пи-пи! Он трещит, а за окном ветки гребут по небу, и картечным залпом обрушивается дерево. Звуки лондонской ночи. А потом я слышу тот единственный звук, которого я жду. Он ближе, ближе подходит, запинается, останавливается у двери. Я кричу: «Войди! Посиди со мною! Посиди на краешке этого кресла!» Не вынеся старого обмана души, я кричу: «Иди же, иди ко мне!» «Я возвращаюсь из офиса», — Луис говорил. «Сюда вешаю пальто, туда ставлю стек». Приятно соображать, будто Ришелье ходил с такой же точно тростью. Слагаю с себя, так сказать, атрибуты власти. Я сидел за полированным столом, одесную директора. Карты наших успешных свершений смотрели на нас со стен. Мы оплели мир сетью своих кораблей. Перевязали весь глобус нитями. Меня немыслимо ценят. Все юные дамы в нашем офисе оживляются, когда я вхожу. Я могу теперь ужинать, где вздумается, и без ложной скромности полагаю, что скоро заведу себе дом в Сурре, два автомобиля, зимний сад и немыслимые какие-то дыни. И все-таки я снова прихожу к себе на чердак, вешаю шляпу и в одиночестве продолжаю странный опыт, которым занят с тех пор, как впервые стукнул кулаком по той крашеной под дуб двери моего наставника. Я раскрываю маленькую книжицу, читаю одно стихотворение, одно и довольно. «О, ветр осенний!» Примечание. Стихотворение неизвестного автора XVI века. «О, ветр осенний, ты не в ладах с моим столом красного дерева и с устрицами, и, увы, увы, с пошлостью моей любовницы, актрисульки, которая так и не выучилась, как человек, говорить по-английски. О, ветер осенний, когда повеешь?» Рода со своей пристальной отвлеченностью, со своими невидящими глазами цвета голой улитки. Рода тебе не мешает. О, ветер осенний, придет ли в полночь под взглядами звезд или в прозаичнейший час полудня? Она стоит у окна и смотрит на трубы, набитые стекла, на нищенские дома. О, ветер осенний, когда повеешь? Моя задача, моя ноша всегда тяжелее, чем у всех. Мне на плечи поставили пирамиду. Я пытался осилить огромный труд, волок непослушную, буйную, злую упряжку, со своим австралийским акцентом сидел по обжоркам, перед всякой мелкой сошкой заискивал и никогда вдобавок не забывал своих строгих, важных понятий и тех узлов, которые следует развязать. В детстве мне снился Нил, и не хотелось проснуться, даром, что я же колотил кулаком по той под дуб крашеной двери. Куда бы счастливее быть рожденным вовсе без судьбы, как Сьюзен, как Персивал. Я их ведь больше всех люблю. О, ветер осенний, когда повеешь, чтоб тихий дождик лил? Вся жизнь была для меня чудовищной передрягой. Я как огромный какой-то всасыватель, как жадный, липучий, как ненасытный какой-то рот. Вечно мне не терпится выгрызть косточку, засевшую в плоти плода. Я так мало знал простого обыкновенного счастья. И любовницу я себе завел такую, чтобы на фоне ее невозможного пошлого говорка чувствовать себя вольготно. Но она только забросала пол своим грязным исподним, а мальчишки посыльные окликают меня 10 раз на дню, передразнивая мой степенный натянутый шаг. О, ветер осенний, когда повеешь, чтоб тихий дождик лил? Что за судьба такая? Зачем островерхая пирамида мне давит на ребра все эти годы? Так что я помню Нил и как женщины с красными кувшинами на головах бредут к берегу, и чувствую, как меня то в долгую зиму вплетают, то в лето, пока хлеба текут, пока стынут ручьи.